«Заткнись», — тупо сказал я, обращаясь к своему внутреннему голосу, и огляделся. Голова болела, левый глаз заплыл, на веках запеклась корка, но все же кое-что я им видел. Со всех сторон торчали из воды серо-зеленые стволы, которым не было ни конца, ни края. С темно-зеленых, почти черных ветвей свешивались широкие листья. Слева, впрочем, виднелось нечто вроде просвета, и почва под ногами, когда я направился туда, показалась мне чуть более твердой. Я шел, подтягиваясь на руках, затем переставляя левую ногу и волоча правую, порой пригибался, чтобы пройти под низко нависающими листьями, порой огибал препятствия, как ториадор в замедленной съемке, пропуская мимо себя плывущие по воде обломки. Чтобы добраться до просвета, ушло несколько часов. Но все равно иного занятия у меня не было. Затопленные джунгли вывели к реке. Я ухватился за последнюю ветку, чувствуя, как течение пытается подхватить меня и унести, и уставился на бесконечное пространство серой воды. Противоположного берега видно не было, но не потому, что вода простиралась настолько далеко. Просто над поверхностью реки, а что это река, а не озеро и не море, можно было догадаться по водоворотам, двигавшимся справа налево. Клубился то ли туман, то ли завес облаков. Видимость составляла около сотни метров, не больше. Серая вода, серо-зеленые влажные стволы, темно-серые облака. Свет как будто стал более тусклым. Приближалась ночь. Я совершенно выбился из сил. Лихорадка нарастала. Несмотря на тропическую жару, мои зубы противно стучали, а руки дрожали, и я ничего не мог с этим поделать. Где-то по дороге я нечаянно наступил на правую ногу, и боль была такой, что захотелось завопить во все горло. Признаюсь честно, я и завопил. А потом, сперва тихо, а затем все громче, принялся распевать боевые марши гиперионских сил самообороны, после которых перешел к скабрёзным лимерикам, коих наслушался в бытность матросом на Кэнсе. Закончилось же все обыкновенными нечленораздельными воплями, ибо нога болела просто зверски. «Ну как там насчет того, чтобы построить плот?» Я уже привык к этому назойливому внутреннему голосу. Мы с ним заключили перемирие, когда я понял, что он вовсе не подбивает меня лечь и умереть, а всего лишь критикует мои старания остаться в живых. «Ну смотри, Рауль, чем тебе не плод?» Река влекла поваленное дерево, огромный ствол, то почти целиком уходивший под воду, то выныривавший вновь. Вода доходила мне до плеч, хотя я стоял метрах в десяти от центрального течения. «Ну да», — согласился я вслух. Мои пальцы скользнули по гладкой ветке, за которую я держался. Я подтянулся поближе к ней. В ноге что-то хрустнуло, перед глазами замелькали черные точки. «Ну да», — повторил я. «Интересно. Какова вероятность того, что я не грохнусь в обморок, что просто выживу и что ночь не наступит до того, как я смогу поймать один из стволов? О том, чтобы плыть, не могло быть и речи. От правой ноги никакого толку, а остальные конечности мелко дрожали. Сил во мне осталось ровно столько, чтобы худо-бедно держаться за ветку. «Ну да», — сказал я в третий раз, — «вот дерьмо».
«Прошу прощения, мсье Эндимион, вы обращаетесь ко мне?»
От неожиданности я чуть было не выпустил ветку. Потом, продолжая держаться правой рукой, поднес левую глазам и уставился на комлок. Металлический браслет на моем запястье тускло светился.
«Разрази меня гром! Я думал, ты сломался!» «Инструмент поврежден, сэр. Его память стерлась, нейронные цепи мертвы. Вокальный аппарат функционирует в аварийном режиме».
Я нахмурился. «Погоди, что-то я не понимаю. Если твоя память уничтожена, а нейронные цепи... Река плеснула на меня, как бы побуждая отпустить ветку. На мгновение я замолчал.
«Корабль!» — позвал я наконец.
«Да, мсье Эндимион».
«Так ты здесь?»
«Разумеется, мсье Эндимион. Ведь вы с мадемуазель Ней приказали мне оставаться тут. С радостью сообщаю, что ремонт завершён и...»
«Покажись», — распорядился я. Уже почти стемнело. Со стороны реки ко мне тянулись языки тумана. Из воды, метрах в 20 от меня, показался корпус звездолета. Он перегородил течение точно за пруда. Этакий черный левиафан, неизвестно как очутившийся в реке. С корпуса капало, на носу и на стабилизаторе мерцали ходовые огни, едва различимые в тумане. Я засмеялся. Или заплакал, или просто застонал.
«Вы подплывете ко мне, сэр? Или мне подойти к вам?»
Мои пальцы соскальзывали.
«Двигай сюда», — проговорил я и ухватился за ветку обеими руками.
В крохотной каюте, где обычно спала Энея, стоял автохирург. Это был древний прибор, не менее древний, чем сам звездолет. Но он работал, у него имелся запас медикаментов. Вдобавок, если верить кораблю, с ним когда-то повозились бродяги. В общем, он действовал. Я лежал под ультрафиолетовыми лучами, пока хирург ощупывал мое тело, смазывал синяки, зашивал глубокие порезы, вводил болеутоляющие и ставил диагноз.
«У вас сложный перелом, мсье Эндимион», — сообщил корабль. «Хотите взглянуть на рентгеновские снимки и данные ультразвукового анализа?»
«Нет, спасибо», — отказался я. «Что будем делать?»
«Лечение уже началось», — отозвался корабль. «Сломанная кость зафиксирована. Пока вы будете спать, начнутся ультразвуковые процедуры. Автохирург рекомендует по меньшей мере 10 часов сна. У вас повреждена мышечная ткань и нервные клетки».
«Ну, спать так спать», — пробормотал я.
«Наибольшее беспокойство у хирурга вызывает ваша лихорадка, мсье Эндимион».
«Она связана с переломом, так?»
«Нет», — возразил корабль. «Судя по всему, вы где-то подцепили почечную инфекцию. Если ее не излечить, она убьет вас раньше, чем начнут проявляться побочные эффекты перелома».
«Весело», — буркнул я.
«Не понял, сэр».
«Не обращай внимания. Говоришь, ремонт завершен?»
«Целиком и полностью, мсье Эндимион. Могу даже сказать, что функционирую лучше, чем до аварии. Понимаете, из-за нехватки некоторых материалов я опасался, что мне придется синтезировать необходимые из речных отложений, но вскоре выяснил, что могу просто рециркулировать системы, ставшие ненужными вследствие модификации, и таким образом повысить вероятность успешного ремонта на 32%.
«Ладно, ладно», — перебил я. Отсутствие боли было настолько непривычным, что у меня даже слегка закружилась голова. «И сколько времени у тебя ушло на починку?»
5 стандартных месяцев, сэр», — ответил корабль. 8,5 местных. У этой планеты странный лунный цикл, поскольку здесь две луны, представляющие собой, по моему мнению, захваченные планеты-астероиды, так что...»
5 месяцев», — повторил я. «А остальные 3,5 года ты просто ждал?»
«Да, сэр. Именно такие инструкции были мне оставлены. Надеюсь, с Абеттиком и мадемуазель Ней все в порядке?»
«Я тоже на это надеюсь, но мы скоро узнаем. Ты готов к старту?»
«Все системы исправны, мсье Эндимион. Ожидаю ваших распоряжений».
«Считай, что ты их получил. Поехали».
Корабль включил голографический экран, на котором было видно, как он поднимается из воды. Снаружи было темно, но на экране просматривались бурлящая река и арка портала в нескольких сотнях метров выше по течению. Я и не разглядел ее в тумане. Мы поднялись над рекой, взмыли над облаками.
«Воды в реке с прошлого раза прибавилось», — сказал я.
«Да», — ответил корабль.
На экране появилась кромка планеты, из-за которой вставало Солнце.
«Каждый орбитальный цикл, который равняется приблизительно 11 стандартным месяцам,
Здесь начинается паводок, длящийся около 3 стандартных месяцев».
«Теперь ты знаешь, что это за планета?» — спросил я. «Когда мы расстались, ты сомневался.